Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер. Владимир Познер сегодня у нас в «Особом мнении», как это полагается, по вторникам. Сергей Бунтман ведет эту передачу. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сегодня 7 октября, вторая годовщина, и вот это первое, о чем спрашивают у нас в интернете, вторая годовщина со дня убийства Анны Политковской.
Да.
И вопрос задают только один. Как вы считаете, найдут ли когда-нибудь заказчиков?
Не знаю. Знаете, это вот такое гадание. Если я скажу, думаю, что да, то вы меня спросите, а почему вы так думаете? А я не знаю, почему я так думаю. До сих пор, правда, при всех громких убийствах, какие у нас были, от политических до неполитических, потому что, например, убийство Влада Листьева для меня, очевидно, было неполитическим.
Да, но вряд ли было политическим.
Да. А вот не нашли, ни у Влада не нашли, ни у Холодова не нашли, ни у... как же ее, ну, питерская это наша, ну, Государственной Думы депутат, ну, вы знаете.
Галина Старовойтова.
Старовойтова не нашли. Поэтому я склонен...
Ну, в деле об убийстве Галины Васильевны Старовойтовой как раз были ближе всех, но не к заказчикам.
Ну, вот именно.
Но не к заказчикам.
Поэтому хотя у меня нет оснований считать, что да, найдут. Ну, почему вдруг до сих пор никого не нашли нигде, а тут вдруг найдут? Не знаю, почему.
Вот, вы знаете, сегодня присылали журналисты из массы стран. Присылали сегодня и журналистские организации, просто там 10 тысяч, 40 тысяч, 500 тысяч там, членов такой-то организации там, от Сомали до Франции, Италии, до очень больших стран присылали. Вот нам, коллегам, журналистам присылали свои соболезнования и свои пожелания, чтобы нашли убийц, чтобы журналисты работали по-человечески в России. Меня, знаете, что иногда удивляет? Мы очень редко так делаем.
В смысле?
Солидарны с тем, что происходит в других странах. Потому что журналистика везде одна, и очень во многих странах журналистов убивают, преследуют, запугивают.
Я не очень понимаю, почему это вас удивляет. Мы вообще не солидарны. Мы не солидарны. Ну, это вопрос.
Меня это действительно по-человечески
удивляет. Вас удивляет? Слушайте, два коротких рассказа. Я был во Франции, когда резко повысили налог на бензин, забастовали водители грузовиков, дальнобойщики, закрыли все бензоколонки, туда никто не мог подъехать, закрыли нефтеперерабатывающие заводы, бензин не поступал и был доступен только для скорой помощи. И так далее, да, никто из французов не мог вернуться к себе домой, куда-то уехал, а обратно на машине не может. Спрашивает по телевидению французов же, как вы к этому относитесь? Говорит, молодцы, так и надо, мы их поддерживаем. Россия, какой-то, не помню, большой город, какой целый квартал вымерз. Люди просили, ничего, вышли на улицы, перекрыли дорогу, ну и что, и стали избивать их. Их стали избивать. Как же вы нам мешаете проехать? У нас вообще нет представления о том, что это такое солидарность. Если меня лично не касается, то пропадите вы все пропадом. Это, к сожалению, очень характерно. Если меня спросите, почему, ну, надо вдаваться, вероятно, в исторические экскурсы.
Но, к сожалению, очень часто бывает предлог и такое оправдание. Вы знаете, нас солидарностью, особенно международной, говорят очень часто, но перекормили нас в советское время.
Это неправда.
Мы с Вьетнамом, с Никарагу, мы были всегда с кем? С Анджелой Дэвис.
Не были. Не были совершенно. Это все были лозунги. Рядовому человеку было, извините меня, плевать на Анджелу Дэвис, на доктора Хайдера и на всех прочих, и на Вьетнам тоже. Были, конечно, на заводе митинги, поддержим Вьетнам, там, Хо Ши Мин наш друг, но я же жил в это время, поэтому я помню прекрасно, что это было организовано парткомом, профкомом и так далее. А чтобы самостоятельно люди сами, ну, не дай бог, вообще самим не надо было ничего делать.
Даже правильные вещи,
вот
потому
именно,
что это
да.
Почему это вы делаете сами?
Да,
это...
потому что
инициатива
наказуемое, известное дело.
Ну, Да, очень странная и печальная вещь. Мы очень
вот
любим, когда
она... согласен.
Печальная, потому
но
что
не странная.
Потому что мы очень любим, когда о нас много говорят и нам сочувствуют или
а
что-то.
По-моему, нам все равно.
Все равно думаете?
По-моему, все равно совершенно. Ну вот, как вы думаете, вот рядового нашего гражданина волнует, что какие-то журналисты из Сомали или еще откуда-то выразили соболезнования по поводу вот смерти Анны Политковской? Да я думаю, вообще в голову не входит даже. Нету этого, нету, это не воспитано в людях пока. И поэтому это так.
Владимир Познер, что же, сегодня еще ко всему вот... Сегодня, вот на минуту буквально нам развлечение. Сегодня день рождения Владимира Владимировича Путина. И в Грозном ему такой подарок сделали. Назвали проспект. Ну, вот дня два назад.
От площади, кажется, которая начинается, площадь...
Нет, там был проспект Победы, вот, а теперь вот это
Путин. А улица это откуда берет свое начало?
Вы знаете,
площадь
там...
Кадырова.
Ну, наверное, вот
да,
это все сложное, да, такая.
Да,
да. Вот это вообще интересные какие-то вещи такие происходят.
Ну, чего интересно? Очень странные вещи. Вы знаете, в Грузии, в Тбилиси, есть улица Джорджа Буша.
Ну, я видел эту улицу. Вот там-то я видел, эту
ну,
улицу.
Странная вещь. Конечно, при живом человеке, когда его называют его именем улицы или что-то такое, неловко должно быть, мне кажется. Хотя, может быть, он вполне заслуживает, но как-то вот не знаю.
Нет, ну это как-то не так. И если учесть еще, что у нас вроде бы и не полагается, я помню, для покойного, для убитого Ахмата Кадырова сделали исключение, когда в Южном Бутове назвали улицу в Москве. Сделали исключение.
Но он был убит.
Но он был убит, действительно. И здесь была другая история. Мы продолжим через минуту.
Не тронь, не тронь. Реклама.
Уникальная выставка и конференция по спортивной медицине «Спортмед». 7 по 9 октября. Москва. Экспоцентр. Суперзвезды спортивной медицины.
Дом.
Автомобиль.
Дом.
Автомобиль.
Дом.
Автомобиль.
Дом.
Автомобиль.
Дом.
Автомобиль.
Дом.
Мо. Правильно. Доммобиль. От ОСАО «Ингосстрах» единый полис для защиты вашего движимого и недвижимого имущества.
Да?
Дача. Без проблем. Можно автомобиль и дачу. Домобиль. Вместе дешевле.
ОСАО «Ингосстрах». Привыкайте к хорошему. 956-5555.
Реклама на эхе.
Ой.
Съел и...
Съел и порядок.
Эхо Москвы. Перед употреблением встряхивать.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Мы продолжаем. Владимир Познер у нас сегодня в гостях. Плюс 7-985-970-45-45. Это телефон, по которому вы можете отправить свои короткие сообщения. СМС. Удобно ли следующее сравнение, пишет Игорь, консультант по психодарвинизму. Ну,
психодарвинизм?
Ну, это хорошо.
Интересная
пускай. Ну, Игорь
вещь.
Задает. Американцы жаждут перемен от Обамы, как когда-то от Кеннеди. Мы тоже ждали от Горбачева перемен после долгих лет идиомаразма. Ну, тут такая какая-то многослойное сравнение. Ждут перемен. Обама, Кеннеди сегодня, ну да.
Ну, ждут перемен, действительно.
Вы, кстати, видели, вот я слушал вашу передачу с Наргиз Асадовой,
да.
Вы тогда были в предвкушении. Кстати, передача была очень симпатичная, там масса всевозможных фактов было, и полемики по их поводу, и
да.
разговоров.
Да.
Вы собирались тогда смотреть важные дебаты возможных вице-президентов.
Смотрел.
Какие у вас ощущения?
Ну, абсолютно однозначные. Понимаете, мадам Пейлин, конечно, выступила лучше, чем многие ожидали, но проиграла в пух. Я очень удивляюсь. Знаете, что меня удивляет? Вот я сегодня слушал по «Эхо Москвы» комментарий некоего Евгения Бунтмана. Вроде для вас знакомый человек должен быть, нет?
Ну, смутно.
Смутно, да. И вот он говорит, что там, мол, сейчас в Америке разница между Обамой и Маккейном – это, так сказать, доля небольшая, в пределах ошибки. Значит, если вы положите карту сегодня Соединенных Штатов Америки, окрашенную в красный цвет, это верные штаты для Маккейна. Эти штаты он возьмет. И синие – это верные штаты для Обамы, плюс розовые, которые склоняются к Маккейну, и голубые, извините, которые склоняются к Обаме, то вы увидите, значит, нужно для того, чтобы стать президентом, получить 270 голосов выборщиков. Выборщиков, понимаете?
Да, да, да.
Так вот, у Обамы сегодня 250 голосов выборщиков, а у Маккейна 189. Вы чувствуете разрыв? Потому что важно, в каких штатах победа. А ведь если, например, в штате Калифорния он выиграет 1%, он получает всех выборщиков в Калифорнии. Понимаете, как это работает?
На самом деле, есть выиграет с разницей даже в 1% и меньше.
Да, а меньше.
0,5, 0,3.
Победитель получает все.
Все. Да.
Таким образом, на самом деле у Обамы сейчас подавляющее преимущество. И мне странно, что никто об этом не говорит. Просто подавляющее. А это несчастный Пелин только добавила к этому. Вот сейчас у них будет дебаты вторые. А, конечно, Маккейн будет тянуть на международные положения, потому что по экономике придется третьи дебаты, именно экономические. Там он проиграет в пух, потому что ему нечего сказать, это его партия. И как бы он ни вертелся, он поддерживал Буша. В общем, ситуация крайне тяжелая. И только, ну, вот только если Обама сделает, ну, совершит какую-то невероятную ошибку, что-то может повернуться.
Но выборы вообще вещь такая, вещь хитрая достаточно.
Конечно.
Может повернуться что угодно, повернуться в голове. Мы не знаем, когда человек приходит и голосует любым там способом, там есть много разных хитрых технических способов голосовать.
Да.
Но во всяком случае, условно говоря, перед тем, как бросить бюллетень в урну, условно говоря, у человека может или отметить там, или заполнить. У человека может произойти многое. И вот не обязательно даже реальные ошибки совершать. Может быть, случайность какая-то.
Бывают случайности, конечно. А потом самый главный вопрос, это вот когда дойдет дело до дела, и надо будет нажать на кнопку или потянуть за ручку, или там еще как голосует. Вот вопрос, проголосуете ли вы, белый человек, за черного? Это непростой вопрос в Америке, и не только в Америке. Вот. И это будет очень показательно. Но я, как вы помните, может быть, изначально, с самого начала говорил, Обама, безусловно, твердо, я продолжаю это говорить.
Хорошо, будем следить. Но дебаты – это вещь какая-то совершенно упоительная вещь.
Ну, это колоссально интересно.
И она ведь сущностная вещь.
Конечно.
Она показывает суть. И вовсе неправильно думают те, кто говорят, вот кто кого переговорит, или кто кого поймает, кто кого… Нет. Здесь вещи идут, речь идет о сути дела.
Это очень интересная штука. Действительно, человек показывается, вы видите, как он себя ведет, вы видите его гримасы, то, как он жестикулирует, тональность, взгляд, улыбка или неулыбка. Все это очень показательные вещи.
И потом, конечно, неожиданности, которые подстерегают каждого участника дебатов, даже при всей отрепетированности, при всей тренировке и подготовке, это не просто ведь словесная борьба. И мы всегда абсолютно были правы, когда говорили в той передаче все время, и все цитируя журналистов и аналитиков, когда идут дебаты будущих возможных вице-президентов, ведь все избиратели думают о том, что все бывает на свете. И этот человек, как в свое время так неожиданно Линдон Джонсон, стал вице-президент, становится президентом,
конечно,
на достаточно долгий срок. И должен принимать решения почти мгновенно.
является в Соединенных Штатах верховным главнокомандующим, между прочим. И все-таки Соединенные Штаты – это президентская республика, где у президента колоссальная совершенно власть. И, конечно, об этом думает. А как не думать-то?
Но, тем не менее, несмотря на колоссальную власть, это не автократия, не диктатура. И ответственность тоже.
Ну, разумеется. Да.
Поэтому Буш за все отвечает перед американцами.
И отвечает, конечно.
За все свои прелести и за все свои непрелести.
Абсолютно.
Степан нам пишет, что в Америке очень точно отточены десятилетиями инструменты социальных исследований, поэтому с высокой точностью можно будет предсказать заранее. Здесь какая-то, на мой взгляд, ошибка заложена.
Ошибка точная. Я могу... Есть замечательная история о том, когда баллотировался в президенты Гарри Трумэн. Значит, он унаследовал власть после смерти Рузвельта, а в 1940 году были выборы. Uh-huh. А против него выступал от республиканцев губернатор штата Нью-Йорка Томас Дьюи. И по всем показателям побеждал Дьюи. Более того, некоторые газеты, понимая, что побеждает Дьюи, вышли, значит, вечером уже, вышли с утренним изданием, Дьюи победил, uh-huh. а победил Трумэн. Uh-huh. Есть знаменитые фотографии, да? Да, uh-huh. знаменитые фотографии, где Трумэн стоит с газетой, показывая, где написано «Дьюи победил», а сам ржет. Это очень смешная такая штука. Бывает, ошибается. Бывает.
Да, конечно. И вот когда говорят о многолетних наработках, ведь и говорят, ну вот у нас, у американцев вот столько-то выборы уже.
Да.
У британцев там начинают все про газоны рассказывать, обожают просто рассказывать про газоны.
Да, да, да.
Но ведь всегда с чего-то надо начинать.
Разумеется.
И я думаю, в одном, например, был прав в своем не самом хорошем на свете фильме Мартин Скорсезе, когда снимал свою эту яркую сагу «Банды Нью-Йорка». Да. Он был прав в одном. Он говорил о выборах. И я думаю, что многие американцы удивлялись даже вот сейчас, видя эти выборы.
Да,
они были жестокие, они были страшные,
конечно.
Они были коррумпированные.
Да. Да?
Но это же каждый раз реагировать на то, что происходит, нужно было и властям, и политикам, и избирателям.
Ну, разумеется.
Каждый раз принимать меры. Так что это, опять же, не оправдание. У нас сегодня очень много идет об оправданиях. Дальше. Оправдание и аналогии. Кризис. Как кто с ним справляется? Я думаю, что ни вы, ни я не играем на бирже.
Нет.
Какими-то средствами располагаем, и
да.
все равно это надо следить. За этим надо следить.
Ну,
как ваше впечатление? Тяжело проходила программа в Соединенных Штатах.
И пока она, к сожалению, результата такого явного не дала.
В Европе не пошла общая программа.
Не пошла.
В России принято решение.
Принято решение, но все-таки все еще продолжает.
Ну вот здесь ваши ощущения от этих решений.
Мои ощущения такие, что мы, это только начало, что до дна еще очень далеко, что это будет длиться по крайней мере 2 года, что пострадают абсолютно все, особенно люди, у которых относительно небольшие деньги, но достаточно большие. То есть те, которые вложили какие-то средства, которые рядовому человеку покажутся значительными, в какие-то акции, они потеряют абсолютно все, эти люди, до нуля. Просто или почти до нуля. Потому что очень-очень богатые люди, они потеряют многое, но все-таки они настолько богатые, что все-таки они останутся, так сказать, на плаву. Ну, а люди, у которых нет никаких акций, и которых особых денег нет в банках и так далее, они особо ничего не потеряют. Жизнь станет труднее, с ценами будет хуже, будет много увольнений, потому что бизнесы не смогут брать достаточного количества людей, им придется отказаться, потому что у них будет ликвидности. В общем, я вам хочу сказать, дай бог, чтобы я был не гонцом с плохими новостями, то есть вот что у меня ошибки, когда я это говорю, но мое убеждение, что это только начало, и что все это еще ухнет очень сильно. С этим согласен господин Сорос, который разбирается в экономике, ну уж куда лучше меня, он просто предрекает полнейший крах. Ну, не знаю. Но будет очень тяжело.
Всегда в таких историях есть те, кто не просто не проиграет, а те, кто выиграет.
Ну, конечно.
Как вам кажется, вот от этого кризиса, вот какая категория людей, стран,
ну,
форм деятельности
я не берусь
может
насчет,
выиграть?
Не берусь насчет стран, а насчет людей. Вы знаете, есть люди, у которых есть этот талант. Талант чувствовать рынок. Это тоже талант. Талант чувствовать, что пришло время покупать. Вот смотрите, будут падать, несомненно, цены на недвижимость. Это 100 из 100. А как, у каких-то людей, у которых есть деньги, обязательно они купят эту недвижимость и потом подождут. И через, там, смотришь, 5 лет, они купили за бросовые деньги, а продадут за очень серьезные деньги. Это, ну, это... Я повторяю, на мой взгляд, это не какая-то, сказать, вот эти в этой стране. Это просто категория людей, у которых есть такой талант. Понимать, как действовать. Почти интуитивно. Это не обязательно было кончить какую-то там школу экономическую и все прочее. Абсолютно нет. Какой-нибудь Уоррен Баффет ничего не кончал. Но вот его нюх безошибочный. Вот он сейчас купил какие-то бросовые акции на какую-то гигантскую сумму. Я уверен, что это принесет ему еще гораздо больше. Он потерпит.
Значит, это будет не конец света, а некое обновление, там рокировка, но с большими жертвами.
Ну, конечно.
По всему миру.
Ну, точно так же, как 29-й год, это не был конец света. Правда же? Другое дело, что то, что было тогда... Ну, в общем, сыграл роль в появлении Гитлера, в частности, на фоне страшной совершенно ситуации в Германии. Так что тут какие могут быть политические, ну, я не знаю, как сказать...
Последствия.
Последствия, наверное, правильно будет, да. Я не знаю, но они могут быть.
Есть один совет, который дают историки и аналитики. Следите за выходом из кризиса, потому что вот все вот приходы Гитлера, это выход из кризиса.
Да,
когда
да.
есть политики, которые берут себе лавры выхода из кризиса, именно принимают
именно
на себя.
Именно так.
Америке повезло, что она, в общем-то, вышла из кризиса с очень приличным человеком.
Благодаря Рузвельту, да, который, в общем, ему надо было поставить просто памятник из золота.
Нет памятника Рузвельту?
Вот недавно, наконец, в Вашингтоне открыли мемориал Рузвельта. Не было. Был мемориал Джефферсона, Линкольна, ну вот, а Вашингтон, естественно. Но не было мемориала вот его.
То есть он вошел вот в это.
Он вошел.
Вот
да.
в это
он спас страну, он спас.
Владимир Познер, через 3 минуты мы продолжим программу «Особое мнение».
В 19:30 в Москве, в студии Александр Климов, новости. Российский рынок акций, несмотря на бодрое начало торгов и позитивную реакцию на новые меры властей по поддержке банков, не смог закрепиться в так называемой «зеленой зоне». Индекс ММВБ к закрытию торгов снизился на 0,96% к предыдущему закрытию. Индекс РТС опустился на 0,95%. Большинство экспертов отказываются прогнозировать дальнейшую динамику рынка. Они ссылаются на то, что нынешние ценовые уровни не имеют ничего общего с денежными потоками компаний. Атомная электростанция в Бушере, строительство которой ведется на юге Ирана при содействии российских специалистов, будет сдана в эксплуатацию в первой половине будущего года. Об этом сообщил глава иранского МИДа Манучехр Маттаки. Глава внешнеполитического ведомства заявил, что задержка с запуском АЭС обусловлена политическими и техническими факторами, какими именно он не уточнил. Весной 2009 года экипаж МКС будет увеличен вдвое, с 3 до 6 человек. Это подтвердил командир 18-й экспедиции, астронавт НАСА Майкл Финк. По его словам, экипажу 18-й экспедиции как раз и предстоит подготовить станцию для работы в увеличенном составе экипажа. Участник экспедиции, российский космонавт Юрий Ланчаков, добавил, что в программе предстоящего полета на МКС прием 2 кораблей «Прогресс», 2 шаттлов и 1 выход в открытый космос. Власти Дании решили экстрадировать по запросу Германии двоих мужчин, задержанных за производство и продажу неонацистской музыки. Один из задержанных является гражданином Дании, другой — Германии. Мужчины были задержаны в конце августа на севере Копенгагена после того, как Германия запросила об экстрадиции. В Москве этой ночью 5-7, завтра днем 10-12, без осадков.
Реклама.
Эхо Москвы и журнал «Компания» представляют культовый бренд «Инновации лидерства». Шестой международный саммит брендов-лидеров. 28-29 октября. Москва. Арарат парк Хаят. Присоединяйтесь. 787-8563 и masterbrand.ru.
Реклама на эхе. Оно того стоит.
Программа «Кейс». В эту среду Ольга Бычкова и Юлий Гусман раскроют содержимое кейса. Кейс прибудет вовремя, в среду, после 20 часов. В центре внимания программы «49 минут» – выборы президента США. Приглашенный эксперт, первый заместитель гендиректора ИТАР-ТАСС Михаил Гусман. «49 минут» – в среду, после 21 часа.
Эхо Москвы. Дополнительного разрешения не требуется.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Ну что ж, мы продолжим. У нас еще есть некоторое время для высказывания особого мнения. И для того, чтобы вы задали вопрос. +7 985 970 45 45. Владимир Познер у нас сегодня в эфире, ведет Сергей Бунтман. Ян нам пишет: много журналистов убили в октябре 93 года, особенно около Останкина, и все молчат. Ну кто же это все молчат? Все молчат?
Ну, во-первых, не молчат, это неправда, довольно много говорили. Но если вы попробуете назвать фамилии вот этих убитых журналистов, то вы столкнетесь с затруднениями. На самом деле убили довольно много народу, но журналистов почти никого не убили. Так что просто имейте это в виду.
Там были тяжело раненые, были очень много у Останкина как раз.
А потом, смотрите, там нет никакой тайны. То есть это не то, что кто-то заказал. Знаете, это было фактически, если не военные столкновения, то вооруженные. Ну и стреляли друг в друга. Конечно, ужасная вещь, но это чуть-чуть другое, нежели то, что случилось с той же Анной Политковской.
Да, и это было, и об этом не молчат, особенно сейчас, Ян. И вы прекрасно это знаете, и слушаете. И у нас тоже передачи, которые будут продолжаться, кстати говоря, Ян. Принимайте участие. Есть еще такая вот вещь, которую надо обязательно будет мне спросить у вас о правом проекте. Здесь все интересуются вашим мнением о правом проекте. Угу. Самораспускаются СПС и еще две партии, и вот собираются при медиации Кремля, никто этого не отрицает. Вот как вы относитесь вот к этому проекту создания?
Положительно.
Так, положительно. Объясните, почему.
Потому что я понимаю, что все скажут, но раз при медиации Кремля, то там ничего не может быть. Это неправда. Может быть. Я вам больше скажу, что бывали такие случаи, когда создавались некоторые партии Кремлем, которые потом выходили из-под контроля. Если вы так напрягите память немножко, то вы вспомните, о чем я говорю. Я считаю, что объединение какого-то количества либерально настроенных людей в партию, которая пусть с одобрения Кремля. А что, это обязательно должна быть такая позиция, которая жаждет крови, которая хочет чего? Революции, выходов на улицы, штыков, там, я не знаю что. Я сторонник оппозиции несколько другого свойства. Не обязательно лояльной оппозиции, как в Америке, где республиканцы, демократы себя называют по отношению друг к другу лояльной оппозиции. Но, в общем, в странах Западной Европы серьезная оппозиция – это не такая, которая собирается, так сказать, низвергнуть все, взорвать новый строй и так далее. Ну, в отличие, скажем, я не знаю, там от Лимонова, скажем, и так далее.
Владимир Владимирович, у меня только один вопрос.
Да.
Да, наверное, это свойство самой оппозиции, где бывают везде крайности, бывают люди, входящие в систему. То есть по основным вещам республиканцы с демократами, социал-демократы с ХДС,
абсолютно.
И, скажем, лейбористы, даже лейбористы,
да?
бывшая рабочая
да?
партия
да?
с консерваторами не расходятся в некоторых принципиальных вещах.
Да.
Главных вещах.
Да.
Они создались сами.
Сами.
А вот это создание, вот здесь немножко справа, здесь немножко слева, вот сама технология создания партии, вот это меня больше
тревожит. Технология смущает, и вообще меня многое смущает. Но вы меня спросили, я в принципе к этому отношусь положительно? Да, в принципе положительно. Посмотрим, что это даст. Понятно, однако, что СПС – это уже был полный ноль. Что есть СПС, что нет СПС, не имело никакого значения. Я за любые попытки каким-то образом сформировать какую-то либеральную силу. Посмотрим, что из этого получится. Может быть, ничего не получится. Но заранее говорить, все это бессмысленно, это так для нас характерно, что тогда и не хочется ничего делать. Но если все заранее известно, что ничего не получится, то и делать не надо.
Хорошо, понял. Теперь могу ли я вас спросить вот об одной вещи, о которой здесь все очень просят рассказать и ответить.
Ну-ка.
Что за конфликт с Никитой Джигурдой и связанный с телевизионными шоу?
Вы знаете, я совершенно не могу этого понять.
Вы слышали или читали это,
я даже не знал, что есть конфликт. Пока случайно, совершенно не слушал программу, вот где
«Культурный
была...
шок», да.
Нет, где была, Ларина была.
Да-да-да, Никита Джигурда и Виктор Ерофеев были.
И вдруг он... Я поразился совершенно. Значит, он считает, что я принимал участие в том, чтобы отнять у него какую-то победу. Видимо, он не понимает, что я сидел в студии, я не судья, я не голосовал, и я даже не был комментатором. Комментатор – совсем другой человек, наш питерский друг, да, который является спортивным комментатором.
Но вы имеете в виду Кирилла Набутова?
Да, конечно. Ну, раз. А мы в студии просто обсуждали с кем-то, с боксерами, вот то, что мы сейчас увидели. Никакого вообще отношения к тому, чтобы определить победителя, у меня не было. Вы знаете, мне кажется, он просто глупый человек. Он просто глупый человек. Если он так считал, он мог бы мне позвонить и задать вопрос. Я бы ему объяснил. Я даже не знал, кто такой Никита Джигурда до того, как вот не было «Короля ринга». Вот. Я даже не помню. Я помню только одно, что он меня удивил тем, что сколько бы его ни лупили, он стоял как дуб. То есть очень сильный, физически сильный человек. Боксер никакой, конечно, но физически невероятно здоровый. Выдерживает любые удары. Это я помню. На ринге все время играл в какую-то игру, вставал в позу фехтовальщика, такой шоумен и так далее. Ну и все. А что у него происходит, я не знаю. Ей-богу, просто не понимаю.
Ну, во всяком случае, вы считаете, что он бы обратился не по адресу?
Ну, совсем.
Не по адресу,
совсем не по адресу, да.
Как вы вообще относитесь вот к такого рода шоу?
К какому?
К такого рода шоу. «Король ринга».
«Король ринга»? Ну, смешное шоу. Ну, почему бы нет? Ничего плохого я в нем не вижу. Но я очень люблю бокс. И когда мне предложили немножко... развлечься, я, несмотря на то, что я такой серьезный политический журналист, решил, что я развлекусь. Вот я и развлекся. Программа как программа. Сами люди хотят выйти на ринг.
Нет, я к тому говорю. Понимаете, в чем дело? Меня всегда интересует только одно. Некоторые вещи я смотрю, некоторые не смотрю. Ну. То, что связано там с фигурным катанием, для меня это очень далеко. А вот «Король ринга» я смотрел временами.
Да.
И это чрезвычайно симпатично. Но вот то, что по адресу, не по адресу, то, что сказал Никита Джигурда, и то, что вот иногда выходит в определенной прессе, для меня самое принципиальное, честно или нечестно, понимаете? Это может быть...
Там все было честно, это я вас заверяю.
Вот это самый принципиальный для меня вопрос.
Кто-то дрались, я не могу сказать, что боксировали. Дрались там искренне, никто никого не щадил, судьи абсолютно профессиональные, и было совершенно все равно, кто победит. Важно, чтобы кто-то победил. И, кстати, когда победил человек, который часто выступает на втором канале, да, то ничего, да, хотя это вроде Первый канал.
Должен был бы, да, должен, по, вроде по идее, должен, да?
А нет, не победил. А победил тот, кто на самом деле этого заслужил. Ну, замечательно. Вот он-то боксировал как раз этот человек. Поэтому здесь нет никаких вот этих подводных камней. А то, что ну, кто-то вот так отреагировал, ну, что делать? Ну, бывают, ну, разные люди, ну.
Понятно.
А, не стоит здесь... вообще времени даже.
А, кстати говоря, вот считаете ли вы, вот вызвало вопрос тоже в связи с «Королем ринга», вызвало вопрос, единственная спортивная номинация у нас в ТЭФе есть, это комментирование, единственная спортивная – это комментаторство, да, спортивное.
Да.
И здесь получилось так, что премию получили достойнейшие люди, на мой взгляд, в принципе, но не за, собственно, спортивное комментирование, а за, в общем-то, шоу на спортивные темы.
Да.
Вот как вы относитесь к этому, к самому номинированию неспортивных соревнований в спортивную, да, единственную номинацию?
Да, я считаю, что произошла ошибка просто. Ну, вот люди выдвигают программу, и дальше у нас, к сожалению, в Академии нет возможности сказать, что вы выдвинули неправильно, и мы поэтому не принимаем такого пункта даже.
То есть, если вдруг ошиблись номинации, это например, ваша бывает, да?
Да, да, это ваша проблема, господа. Тогда, конечно, когда явно ошибаются, то за это не голосуют. Но это их проблема. Здесь, понимаете, на самом деле для очень многих разница между спортивной программой и программой о спорте почти ничтожна. Хотя на самом деле мы с вами знаем, что совершенно разные вещи. Спортивный репортаж, да, умение вести репортаж – это совсем другое, чем программа о спорте. Портрет. Очерк о каком-то спортсмене – это не спортивная программа.
Нет, конечно. Нет,
хотя
нет.
Очень хорошая программа.
Да.
Но это другое.
И
ну,
очень,
что делать?
И
что
очень
делать?
Жаль, что в год именно чемпионата Европы по футболу номинированный Юрий Альбертович Розанов.
Да, да.
На мой взгляд, изумительный комментатор.
Да, у нас есть несколько блестящих
вот,
комментаторов.
И что? И это были его действительно звездные часы. Очень жаль, что в этом
я
году
сами
не
согласен.
Получилось.
Я согласен.
Ну что ж, спасибо,
уже?
Владимир Владимирович Познер.
Уже?
Да,
все время
у нас пролетело. Это было особое мнение Владимира Познера. Всего доброго.